Марина Цветаева. Повесть о Сонечке. Вторым действующим лицом Сонечкиной комнаты был сундук. Рыжий, кожаный, еще тех времен, когда Сонечкин отец был придворным музыкантом. «Сонечка, что в нем?» «Мое приданое, потому что я потом когда-нибудь непременно выйду замуж. По-самому серьезному, с предложением, с отказом, с согласием, с белым платьем, с флёр-д'оранжем, с фатою. Я ненавижу венчаться в штатском. Вот так взять и зайти, только зубы наспех почистив, а потом через месяц объявить, мы уже год как женаты. Это бездарно, потому что и смущаться нужно, и чокаться нужно, и шампанское проливать, и я хочу, чтобы меня поздравляли, и чтобы подарки были, а главное, чтобы плакали. О, как я буду плакать, Марина, по моему Юрочке, по Евгению Багратионовичу, по театру, по всему-всему тому, потому что тогда уже кончено. Я буду любить только его». Третьим действующим лицом Сонечкиной комнаты был порядок. Немыслимый, несбыточный в революции. Точно здесь три горничных работали, сметая и сдувая. Ни пылинки, ни соринки, ничего сдвинутого, ни одной моей или Юриной записочки, или все под подушкой. Это была комната институтки на каникулах, гувернантки на кондициях, комната 200 лет назад, или еще проще, матросская каюта. Порядок не как отсутствие, а как присутствие. В этой комнате живет порядок. Так гардемарин стоит на вытяжку. И никто на нее не работал. Марьюшка весь день стояла по очередям за воблой и постным маслом, а вернувшись, эту воблу об стенку била. Все, Сонечка, самолично, саморучно. Поэтому меня особенно умиляла ее дружба со мною, ее искреннее восхищение моим странным и даже страшным домом, где все было сдвинуто раз навсегда, то есть непрерывно и неостановимо сдвигалось все дальше и дальше, пока не уходило за пределы стен. В подарок, в покражу, в продажу. Но прибавлю, что всем детям, особенно из хороших домов, всегда нравился мой дом. Его безмерная свобода и сюрпризность. Вот уже буата сюрприз, коробка сюрпризов с возникающими из-под ног чудесами. Гигантская буат-коробка с бездной вместо дна, неустанно подающая все новые и новые предметы, зачастую сауном безымянной. Сонечке мой дом детски нравился, как 14-летнему ребенку, которым она была. Чтобы совсем все сказать о моем доме, мой дом был диккенсовский, из лавки древности, где спали на сваях, а немножко из Оливера Твиста на мешках. Сонечка же сама вся была из Диккенса. И крошка Дорит в долговой тюрьме, и Копперфильдова Дора со счетной книгой и с собачьей пагодой, и Флоренса с домби-братом на руках, и та странная девочка из общего друга, зазывающая старика-еврея на крышу, и та из двух городов, под раздуваемой грозой кисеёю, играющая на клавесине и стуки первых капель ливня, слышащая топот толп революции. Диккенсовские девочки все были, потому что я встретила Сонечку. Сонечкина любовь к моему дому был голос крови, атавизм. Диккенс в транскрипции раннего Достоевского, когда Достоевский был еще и Гоголем. Вот моя Сонечка. У «Белых ночей» три автора. Мою Сонечку писали три автора. Как ей было не суметь «Белых ночей»? Приходил я к ней всегда утром. Заходила, забегала одна без детей. Поэтому ее комнату помню всегда в сиянии. Точно ночи у этой комнаты не было. Золото солнца на зелени кресла и зелень кресла в темном золоте паркет. Ах, Сонечка, взять бы вас вместе с креслом и перенести в другую жизнь. отпустить так с него и не сняв в середине 18 века, вашего века, когда от женщины не требовали мужских принципов, а довольствовались женскими добродетелями, не требовали идей, а радовались чувствам. И во всяком случае радовались поцелуям, которыми вы в 19 году всех только пугаете. Чтобы с вашего кресла свешивались не эти вот две квадратные железные необходимости, а туфельки, и чтобы ступали они не по московскому булыжнику, а вовсе не ступали, чтобы их подошвы были, как у еще не ходивших детей. Ах, Марина, мне так стыдно было перед ним своих низких квадратных тупоносых ног. Перед ним, на этот раз не перед Юрой. Сонечка в мою жизнь вошла вместе с моим огромным горем, смертью Алексея Александровича Стаховича, в первые дни его по смерти. Кто для меня был Алексей Александрович Стахович, я уже где-то когда-то рассказывала. Здесь дам только свои неизданные стихи к нему. «Хоть сто мозолей трех веков не скроешь, рук не исправишь топором рубя, о сокровеннейшее из сокровищ порода, узнаю тебя. Как ни коптись над черной сковородкой, все вкруг тебя твоих версалей тишь. Нет самую косой косовороткой ты шею не укоротишь. Над снежной грудой или над трубной сажей дугой согбен все ж гордая спина. Не окриком, все той же барской блажью тебе работа задана. Выменивай по нищему арбату, дрянную сельдь на пачку папирос, все равенство нарушит нос горбатый, ты горбонос, а он курнос. Но если вдруг утомлено получкой, тебе дитя цветок протянет вдань, ты так же поцелуешь эту ручку, как некогда царица длань. Второе. Не от запертых на семь замков пекарен и не от заледенелых печек, барским шагом распрямляя плечи, ты сошел в могилу, русский барин. Старый мир пылал, судьба свершалась, дворянин дорогу дровосеку, чернь села, а вблизь тебя дышалась воздухом 18 века. И пока с дворцов, срывая крыши, чернь рвалась к добыче вожделенной, вы бонтон, монтьен, теню мальчишек обучали под разгром вселенной. Вы не вышли к черни с хлебом солью и скрестились от дворянской скуки в черном царстве трудовых мозолей ваши восхитительные руки. Не мне презирать мозоли, тогда бы я должна была презирать себя первую, но тогда эти мозоли были в любовь навязаны и вменены в обязанность. Отсюда и ненависть. Прибавлю еще, что Сонечка со Стаховичем были в одной студии, второй, где шли и Сонечкины «Белые ночи» с единственным действующим лицом Сонечкой, и «Зеленое кольцо» с единственным действующим лицом Стаховичем. Кольцо — молодежь. Вот об этих-то лесон, монтон, метне, теню Сонечка мне и рассказывала, говоря о своих тупоногих башмаках. Это был такой стыд, Марина. Каждый раз сгорал. Он, например, объясняет, как женщине нужно кланяться, подавать руку, отпускать человека или, наоборот, принимать. Поняли? Ну, пусть кто-нибудь покажет. Никто не может. Ну, вы, Холидей, Соня. И выхожу, Марина, сгорая со стыда за свои грубые, низкие, ужасные башмаки с бычьими мордами. В таких башмаках проходить через весь зал перед ним, танцевавшим на всех придворных балах мира, привыкшим к таким уж туфелькам, ножкам. О, ножки, ножки, где вы ныне, где мнете вешние цветы? Но выхожу, Марина, потому что другому, никому, потому что другие еще хуже, не хуже одеты, а, ну, еще меньше умеют дать руку, отпустить гостя. О, как бы я все это умела, Марина, если бы не башмаки! Как я все это глубоко, глубоко, отродясь, все умею, знаю, как все сразу узнаю. И он всегда меня хвалил. Может быть, чтобы утешить меня в этих ужасных башмаках. Так, так, именно так. И никогда на них не смотрел, точно и не видел. Так они меня жгут. И я не глядела. Я ведь только до боялась, до того, как он скажет: «Ну вы, Коли Дэй, Соня». А когда уже сказал, конечно, я свободно шла. Я о них и не думала. О, Марина, я до них не снисходила. Но он их отлично замечал. Потому что когда однажды одна наша ученица пожаловалась, что не умеет, потому что башмаки тяжелые, какова бы ни была обувь, остается поступь. Посмотрите на Софью Евгеньевну. Кто скажет, что у нее на каждой ножке по пуду железа, как у узника Бонивара? Ах, Марина, как я люблю любить, как безумно люблю сама любить. С утра, нет, до утра, в то самое до утра еще спать и уже знать, что опять. Вы когда-нибудь забываете, когда любите, что любите? Я никогда. Это как зубная боль, только наоборот. Наоборотная зубная боль. Только там ноет, а здесь и слова нет. Подумав, поет, ну, как сахар обратной соли, но той же силы. Ах, Марина, 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 какие они дикие дураки! Я все же изумленная. Кто? Да те, кто не любят. Сами не любят, точно в том дело, чтобы тебя любили. Я не говорю, конечно, устаешь, как в стену. Но вы знаете, Марин, нет такой стены, которую бы я не пробила. Ведь и Юрочка минуточками, у него почти любящие глаза. Но у него, у меня такое чувство, нет силы сказать это. Ему легче гору поднять, чем сказать это слово, потому что ему нечем его поддержать. А у меня за горою еще гора, и еще гора, и еще гора, целые Гималаи любви. Марина, вы замечаете, Марина, как все они, даже самые целующие, даже самые как будто любящие, боятся сказать это слово, как они его никогда не говорят. Мне один объяснял, что это грубо. Фыркает, отстала, что зачем слова, когда дела, то есть поцелуи и так далее. А я ему: нет, дело еще ничего не доказывает, а слово — все. Мне ведь только этого от человека нужно. Люблю, и больше ничего. Пусть потом что угодно делают, как угодно не любят. Я делам не поверю, потому что слово — было. Я только этим словом кормилась, Марина, потому так и отощала. О, какие они скупые, расчетливые, опасливые, Марина. Мне всегда хочется сказать: ты только скажи, я проверять не буду. Но не говорят, потому что думают, что это жениться, связаться, не развязаться. Если я первым скажу, то никогда уже первым не смогу уйти. Они и вторые мне говорят: Марина, не которым. Точно со мной можно не первым уйти. В театре ее не любили, ее обносили. Я часто жаловалась на это моему другу Вахтангу Ливоновичу Мчеделову, ее режиссеру, который «Сонечку» для Москвы открыл. Марина Ивановна, вы не думайте, она очень трудна. Она не то что капризна, она как-то неучтива. Никогда не знаешь, как она встретит замечание. И иногда неуместно смешливо. Сам был глубоким меланхоликом. Ей говоришь, а она смотрит в глаза и смеется. Да так смеется, что сам улыбнешься. И уроку конец, и престижу конец. Как с этим быть? И нечистолюбиво. О, совсем нет, но властолюбиво, самовластно. Она знает, что нужно. Так? И никаких. А может быть, она действительно знает? И действительно нужно так? Но тогда ей нужен свой театр. У нас же в студии совместная работа, ряд попыток. Мы вместе добиваемся. А если она уже отродясь добилась? В «Белых ночах»? Да. Она вообще актриса на самую себя. На свой рост, на свой голос, на свой смех, на свои слезы, на свои косы. Она исключительно одарена. Но я все еще не знаю, одаренность ли это актерская или человеческая, или женская. Она вся. Слишком исключительно. Слишком исключение. Ее нельзя употреблять в ансамбле. Только ее и видно. Так давайте ей главные роли. Это всегда делать невозможно. Да она и не для всякой роли годится. По чисто внешним причинам, такая маленькая, для нее нужно бы специально ставить. Ставить ее среди сцены, и все тут, как в «Белых ночах». Все знает, все хочет и все может сама. Что тут делать в режиссуре? Я мысленно склониться. И кроме того, мы же студия. Если элементарная справедливость, нужно дать показать себя другим. Это актриса западного театра, а не русского. Для нее бы нужно писать отдельные пьесы. Вахтанг Иванович, у вас в руках чудо. Но что мне делать, когда не это нужно? Не нужно самому? Отдайте в хорошие руки. Но где же они? И удивительно злой язык. И чуть над ней пошутить? Плачет. Плачет, и тут же что-нибудь такое уж ядовитое. Иногда не знаешь, ребенок, женщина, черт, потому что она может быть настоящим чертом. На секундочку меня озарило. Так они любимых не говорят. Так говорят о любимых. Отщетно, о прежде любимых. Но никто о ней не говорил иначе. И во всех она осталась загвоздкой. Не любили с загвоздкой. Марина, у меня сегодня ужасное горе. Опять наш с вами ангел? Нет, на этот раз не он, а как раз наоборот. У нас решили ставить 4 черта. И мне не дали ни одного, даже 4-го, даже самого маленького, самого 5-го. Тут-то она и сказала свое незабвенное. И у меня были такие большие слезы, крупнее глаз. Да, ее считали злой. Не высказывали мне этого прямо, потому что меня считали еще злей. Но в ответ на мое умиление ее добротой молчали или мычали. Я никогда не видела более простой, явной, вопиющей доброты всего существа. Она все отдавала, все понимала, всех жалела. А злоба, как у нас с Подосевичем, иногда только вопрос, вернее, ответ, еще вернее, репост языковой одаренности, языковая сдача, либо репост кошачьей лапы. Нет, мою Сонечку не любили. Женщина за красоту, мужчина за ум, актеры за дар, и те, и другие, и третьи за особость, опасность особости. Toutes les femmes les trouvent laides, mais tous les hommes en sont fous. Все женщины находили ее безобразной, но все мужчины были от нее без ума. Для мужчин она была опасный ребенок, существо, а не женщина. Они не знали, как с ней, не умели. Ум у Сонечки никогда не ложился спать. Спи, глазок, спи, другой. А третий не спал. Они все боялись, что она, когда слезами плачет, над ними смеется. Когда я вспоминаю, кого моей Сонечке предпочитали, какую фальшь, какую подделку, какую лжеженственность. От лже Беатрич до лже Кармен. Не забудем, что мы в самом сердце фальши, театре. К слову сказать, она гораздо больше была испаночек, чем англичаночек. И если я сказала, что в ней ничего не было национального, то чтобы оберечь ее от первого в ее случае напрашивающегося малороссийско-национального, самого типичного, типичного национального. Испанский же женское лицо самое ненациональное из национальных, представляющее наибольший простор для человеческого лица в его общности и единственности, от портрета до аллегории. испанское женское лицо есть человеческое женское лицо во всех его возможностях страдания и страсти. Есть Сонечкино лицо. Только географическая испаночка, не оперная, уличная испаночка, работница на сигарной фабрике. Заверти ее волчком посреди Севильской площади и станет своя. Недаром я тогда же, ни о чем этом не думая, о чем сейчас пишу, сгоряча и сразу назвала ее в одних же первых стихах о ней «Маленькая сигарера». И даже ближе «Консуэла» или «Кончита», «Конча». «Конча». Ведь это почти, почти что Сонечка. «О да, Марина! Ой, нет, Марина! Конча, ведь это сейчас кончится, только еще короче». И недаром первое, что я о ней услышала — «Инфанта». Теперь, когда к нам Испания ближе, Испания придвинулась, а лже-Испания отодвинулась, когда мы каждый день видим мертвые и живые женские и детские лица, мы и на Сонечкина можем напасть. Только искать надо среди 14-летних. С поправкой неповторимости. Еще одно скажу. Такие личики иногда расцветают в мещанстве. В русском мещанстве. Расцветали в русском мещанстве в тургеневские времена. Весь последний Тургенев под их ударом. Кисейная занавеска, и за ней огромные черные глаза. Кого уродилась? Вся родня белая. Такие лички бывали у младших сестер. Седьмой после шести. Последний. У почмейстера шесть дочерей. Седьмая — красавица. На слободках, на задворках, на окраинах, там, где концы с концами расходятся, этому личику шли бы сережки. Мужчины ее не любили, женщины тоже. Дети любили. Старики, слуги, животные, совсем юные девушки. Все, все ей было дано, чтобы быть без ума, без души, на коленях любимой. И дар, и жар, и красота, и ум, и неизъяснимая прелесть, и безымянная слава, лучше имени, так что белые ночи. И все это в ее руках было прах, потому что она хотела сама любить. Сама любила. На Сонечку нужен был поэт, большой поэт. То есть такой же большой человек, как поэт. Такого она не встретила. А может, один из первых 200 добровольцев в Новочеркасске 18-го года. Любой из 200. Но их в Москве 19-го года не было. Их уже нигде не было. Марина, я иногда ужасно вру. И сама верю. Вот вчера я в очереди стояла, разговорились мы с одним солдатом, хорошим, того, что ждет, что и мы сначала о ценах, а потом о более важном, серьезном ее произношении. Какая вы, барышня, молоденькая будете, а разумная. Обо всем-то знаете, обо всем правду знаете. Да я и не барышня совсем. Мой муж идет с Колчаком и рассказывает, и насказывает. А сама слезами плачу от того, что я его так люблю и за него боюсь. И от того, что я знаю, что он не дойдет до Москвы. От того, что у меня нет мужа, который идет с Колчаком.